Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я сердечно приветствую вас в эфире «Беседа» в студии «Радио на пути». Как обычно, мы выходим в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера. Вы можете слушать нас в районе Большого Сиэтла на средних волнах, частота 11.50 кГц. На следующий день, в четверг с утра, вы можете принимать нас на частоте той же самой 11.50 с 5 до 6 часов утра. Напомню, что у нас есть бесплатный телефон, вы можете связаться с нами по нему 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Хотя наша передача не идет в прямом эфире, вы можете, позвонив нам, оставить ваше сообщение, и мы обязательно вам ответим. Может быть, у вас есть пожелания, предложения к нашим программам. У нас есть также веб-сайт, это напути.info, и там вы можете в прямом эфире слушать наши передачи. Пришло время мне представить гостя нашей сегодняшней программы. Сегодня вместе со мною в студии находится наш брат во Христе, который руководит музыкальным центром «Логос», а также Институтом духовной музыки в Москве, Евгений Семенович Гончаренко. Евгений Семенович, добро пожаловать.
Благодарю за приглашение. Надеюсь, что наше общение будет содействовать информации о нашем служении во славу Господа.
Как обычно, когда мы встречаемся с кем-то новым, я думаю, что ваше имя для кого-то знакомо, но есть, видимо, и те, кто, слушая нашу передачу, о вас слышит впервые, хотелось бы познакомиться. Да и, наверное, те, кто знают о вас что-то, может быть, далеко не во всем знакомы с историей вашей жизни. Поэтому, если можно, уделите этому несколько минут, пожалуйста.
История жизни, название достаточно такое ёмкое, но несколько моментов из моей биографии. Родом я из солнечного Кыргызстана, там я родился, это Бишкек, когда-то в советское время Фрунзе, столица Кыргызстана. Там и прошли мои детские годы и годы юности. Родился я в семье верующих людей. Мой папа был служитель, благовестник, проповедник. Он также автор, я всегда об этом говорю, мне это очень приятно, автор слов многих гимнов, которые приобрели известность в братстве, поются до настоящего времени. Так что вот в этой семье мама очень добродетельная была, сестра в Господе. Она всегда любила помогать бедным, и в нашей семье это служение было всегда как бы вот на видном месте.
Словом, с музыкой ваша жизнь была связана с раннего детства.
Да, с раннего детства, конечно, да. Вот папа любил петь, пел в хоре. Вот так приблизительно проходило мое детство. Ну, с детских лет, конечно, в собрании, в богослужении. А, как известно, еще в то время там были две, это 50-е годы, две достаточно большие церкви. Позднее, в 60-х годах, когда во времена Хрущева одну церковь закрыли, объединились церкви, присоединились еще менониты, вот в конце 60-х годов насчитывало около 2000 членов. По численности в то время это была третья община нашего братства в Советском Союзе. Первая – это Московская, около 5000 считалось, Ленинградская – в порядка 3000, потом вот Фрунзенская.
А Фрунзе теперь называется Бишкек.
Бишкек, да-да, да. Вот поэтому хорошая община, сильная была община, проповедники, сильный хор был там, очень сильный, хороший хор по тем временам, который возглавляли наши регенты, композиторы Скирда Иван Михайлович и Алпёра Василий Иосифович.
Немножко отвлеченный вопрос. А с чем было связано то, что в Средней Азии были такие большие общины верующих на тот момент?
Я думаю, несколько причин. Одна из основных – то, что там все-таки было несколько свободнее вот, в отношении вероисповедания. Все-таки азиатские страны, и во главе стояли там все-таки люди, которые были из мусульманских народов, и они, естественно, смотрели несколько так вот более, ну, снисходительно, что ли.
Не такие сильные гонения были, как в центральных областях.
Да. С другой стороны, еще в 30-е годы туда ссылались Джамбул, Алма-Ата, и раньше туда ссылались и наши братья. Поэтому вот там этот дух остался. Вот, значит, Ташкент. Вот сильные братья такие, которые передавали слово. Была очень сильная кафедра во Фрунзе. Сильные проповедники были, толкователи по тем временам. И возьмите Ташкент, Алматинские церкви, Джамбул, вот там этот вот такой вот узел, что ли. Были крупные церкви, сильное хоровое служение было. Поэтому время было благословенное там, несмотря на сложные обстоятельства. Я думаю, что вот на мое еще юношеское, детское такое вот восприятие это оказывало сильное воздействие. Замечательный хор. А вообще 50-й год, когда я совсем еще был мальчиком, мне 7, 8, 10 лет, вот, был Василий Тимофеевич Лосников. Это старейший регент, еще выходец из Малакан. Вот. Потом он был пресвитером в 60-е годы, он крестил меня. И он автор замечательных песнопений, очень скромный, интеллигентный, чрезвычайно такой вот интеллигентный человек, с широким кругозором. Вот. И он оказал вот на меня большое влияние. Ну, конечно, потом наши братья Скирда, Алперов, еще будучи мне 14 лет, я уже играл, они меня привлекали аккомпанировать, когда они пели дуэтом, в хоре играть. Так что вот таким образом.
А как непосредственно произошло ваше обращение?
В нашей Фрунзенской церкви, собственно говоря, вот сам момент покаяния, мне было 16 лет. Наверное, уже в то время я задумывался серьезно об этом, хотя с детства посещал общину, церковь, с молодежью был. Вот, друзья были там, общались мы, но какой-то, вот знаете, вот 15 где-то лет у меня начались какие-то сомнения, вы знаете, такой его возраст особый. А потом все-таки вот Господь коснулся меня, и в одном из богослужений я покаялся.
Так как вы уже были в христианской среде, знали много о Христе, этот шаг вам легко дался или все-таки были борения, сомнения?
Были борения. Не могу сказать, чтобы сомнения, но мне было трудно все-таки выйти в церковь и покаяться. Несколько раз у меня был такой порыв, но я не мог этого сделать. Но потом, по всей вероятности, до этого уже, когда я был один, где-то в своей комнате в доме, у меня, видимо, произошло покаяние там, пред Господом, в слезах. И на служении я просто вот уже был готов к тому, чтобы засвидетельствовать свое обращение к Господу перед церковью.
Как Господь после этого вел вас, и каким образом Он показал вам, что ваша стезя должна быть неразрывно связана с музыкальным служением?
Ну, на самом деле, я говорю так, что, наверное, я родился регентом. С детских лет я как бы знал, к чему я призван. Заниматься музыкой меня родители определили давно еще, мне было 8 лет, пригласили педагога, великолепного аккордеониста, кстати, француз. Он жил там почему-то, вот у меня была семья, такая уже русская семья. Но он великолепный был виртуоз, аккордеонист. Вот 2 года он обучал меня. И за это время я сделал очень, не буду сказать этого слова, большие успехи. Он меня обучал виртуозной игре на аккордеоне. А уже позже, в 10 или в 11 лет, я поступил в музыкальную школу уже тоже по классу аккордеона. Центральная музыкальная школа, это лучшая была школа в городе. Вот, и закончил школу. Но после окончания 8-летки я поступил в политехнический техникум. Так как мне родители говорили, что нужна профессия, ты не будешь музыкой зарабатывать, это невозможно было в советское время в техникум. Но 2 года я выдержал там, и не больше. Все-таки ушел потом в музыкальное училище. И вот после покаяния, а в 68-м году я принял крещение, я принял очень активное участие в церкви, в музыкальной жизни. У нас был импровизированный оркестр, я еще был мальчиком, мы играли, я на скрипке играл, на аккордеоне играл. А вот в 18 принял крещение, я уже учился в музыкальном училище, потом начались неприятности. Меня стали беседовать и вызывать на беседы. Я должен оставить был церковь, тебе важно учиться, ты талантливый. Закончилось тем, что я прервал свое обучение после 3-го курса поскольку мне грозило просто отчисление. Это был 69-й год, 70-й год. Вот это время было сложное время в этом отношении. Только год спустя я восстановился в Алма-Ате. Уже я был там, в Алма-Ате, и вот там я восстановился, там заканчивал музыкальное училище. Вот я хочу сказать, что в этом и была сложность. В том, что были такие притеснения. А вообще-то у нас в семье мы так были воспитаны, что у нас у меня старшие сестры были, и я в том числе не был ни октябренком, ни пионером, естественно. Поэтому вот этот путь был как бы с детства определен для меня.
И несмотря на это, Господь, вот, видимо, даже тех людей, которых Он сохранил для того, чтобы это образование вам дать на окраинах этой бескрайней родины, да, тогдашней Советского Союза, и они имели возможность повлиять на вашу жизнь. Что происходило позже? Какой путь вы прошли перед тем, как образовался центр «Логос»?
Позже было приглашение в Москву. Это уже был 73-й год. Вот меня братья пригласили. Туда приезжали. В Алма-Ате я, по милости Божией и по благословению братьев, стал регентом в 20 лет. И это вторая алматинская община. Был организован молодежный хор. Вот. И позднее, по окончании училища, меня пригласили в Москву, поскольку нужен был молодой, что ли, регент, имеющий такую подготовку. Я приехал в Москву. Но в Москве был путь не такой простой, поскольку участие в служении церкви не позволяло мне иметь работу и прописку, а в то время в Москве нельзя было так просто жить. Я искал лимитную работу, не мог найти, в общем, тоже были ряд проблем, но Бог благословил, все устроил. Пришлось устроиться, прописаться в Тульской области, работать в области. Вот в музыкальной хоровой школе я работал завучем, преподавал сольфеджио, фортепиано, ряд других предметов. Вот. А потом была учеба, тогда это был музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, сейчас это Российская академия музыки. Была учеба в институте этом. Ну вот так. Позднее, после окончания, регентское движение началось с конец 90-х годов. В следующем году мы будем отмечать 35 лет нашему учебному заведению. И вот конец 70-х годов, я был регентом уже в Центральной церкви, образовался молодежный хор, который назвали третьим, потому что молодежным называть нельзя, запрещалось. Но посетил это был молодежный хор. Вот, и стал образовываться такой небольшой камерный оркестр, вот, который мне довелось возглавлять, и организовывать, и руководить. Вот, и вот в конце 70-х годов, 77-й, 78-й годы, началось регентское движение. Нужны были курсы, новые сборники. Все это было под запретом. Были встречи, нелегальные встречи. Вот. Регентов съезжались мы в Ташкенте. Вот Тамара Георгиевна была участником уже тогда этих встреч. Там на месте братья благословляли нас.
Я поясню, что речь идет о Тамаре Георгиевне Лозовой, которую, может быть, многие слушатели знают. Ну, если нет, то она является основным регентом в Церкви Спасения, Церковь Евангельских Христиан-Баптистов, вот здесь в городе Эджвуде. И также, насколько я знаю, она автор
многих песнопений.
Многих песнопений, да.
Вот в Киеве такие встречи были, в Одессе, и потом все-таки вот такая, были организованы письма со многих мест, и потом вот под таким нажимом все-таки Совет по делам религии отступил. И вот в 70-м году были организованы регентские курсы или группа при заочных библейских курсах. Ну, это вот такой длительный процесс. А «Логос» возник позднее. Это уже вторая половина 80-х годов, уже эпоха Горбачева, когда стали приоткрываться возможности таких выступлений музыкальных вне молитвенных церквей, да, вне наших стен, наших молитвенных домов, церквей. И вот тогда, с 87-го года, мы первый концерт такой состоялся в одном из домов культуры Москвы, где мы представили в программе текст истории Иванского движения в России вместе с нашим историком Поповым Владимиром Александровичем. Он рассказывал, мы пели.
То есть цель была просветительская, пойти абсолютно в массы, пойти в народ, да, евангелизационная, да, в том числе, да?
И нас, видимо, заметили, но в то время, знаете, вообще ведь, то есть в стране в то время начались такие движения всякие, вот в связи с этой перестройкой, гласностью, знаете, творческие люди стали более активными. И случилось так, что я попал вот в такую группу людей, очень известных. Буквально с конца 87-го года начинается движение среди творческой интеллигенции. И одно из таких явлений тех лет, это 88-89 год, это уже оформилось, это ассоциация творческой интеллигенции «Мир культуры». Такая ассоциация, статус ее международный по сей день. Основатель, отец-основатель Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, очень известный, первый президент, Самвелян Николай Григорьевич, философ, писатель, общественный деятель, к сожалению, он рано ушел.
Иными словами, она объединяла людей разных,
разных, да,
вероучений, течений, творческих подходов.
Творческих, да, да. Вот. И вот меня вовлекли. Меня вовлекли, и вслед за этим наш хор. Фазиль Искандер, известный писатель, Булат Акуджава, Сергей Сергеевич Авенцев, академик, вот, Альфред Шнитке, известный композитор, он стоял у истока в этой ассоциации, Николай Арнольдович Петров, пианист, профессор консерватории московской. Вот. И вот мы оказались в этом кругу, и вот эти люди открыли для нас возможность концертов, открытых. Даже в советское время, 89-й год, у нас состоялись целый ряд открытых таких концертов, но всегда было и слово, и музыка. Первые концерты мы начинали в Рахманинский зал консерватории, другие места. Мы начинали с того, что рассказывали всю историю реформации. Мы пели кредо, которое пели гуситы, янгус, гугенотские псалмы французские, гугеноты, наши протестанты, затем хоралы Лютера, Бах, позже, а потом переходили на Малаганские наши песнопения, на ранние баптистские церкви. И вот мы очень много таких серию концертов провели с Владимиром Александровичем Поповым. Он рассказывал, мы пели. А залы были самые различные, много было залов. Это потом позднее театр Пушкина, и это уже 90-е годы. И большой зал Дома ученых, Академия наук, и в Омске филармония, и в Санкт-Петербурге капелла имени Глинки. Вот, то есть Господь открыл возможность вот, духовно-просветительской такой деятельности. Ну вот, вот там и формировался Логос как коллектив.
Ну, необходимо было где-то взять этих людей, подготовить их. Как проходил этот процесс?
Ну, поскольку вот у нас уже давно существовал третий хор, молодежный хор, который рос, конечно, вот основой послужили лучшие хористы этого хора. Но первые концерты мы была возможность, и братья поддерживали, оплачивали билеты, союз наш. И у меня была возможность приглашать лучших певцов из разных городов, например, из Минска. Приезжали некоторые братья, которые были у нас студентами уже, вот они закончили, то есть они были подготовленными. Из Майкопа, Кольной, из баса известный того времени, из Питера тоже. То есть это в прошлом они уже окончили наше обучение вот в Регенском отделении ЗБК. И вот таким образом собирались голоса, и лучшие голоса, конечно, Москвы и музыканты. Очень хорошее сотрудничество было с эстонцами. Аллар Казик, это наш брат во Христе, диакон Оливисты того времени, но он виолончелист, лауреат конкурсов, он приезжал с квартетом эстонских молодых музыкантов, профессионально подготовленных, и мы объединяли в оркестр такой. Вот 83-й год была большая конференция «Жизнь и мир», международная, первая. Бычков был ее организатором, поскольку в то время был президентом Европейской Баптистской Федерации, его избрали. У него открылась возможность такая. Было много гостей, и предложено было написать кантату к этому. И вот в течение нескольких месяцев появилась кантата «Жизнь и мир», и была премьера. А годом позже фирма «Мелодия» дали разрешение, и мы выпустили два альбома. Там несколько коллективов. Вот мы же съезжали, собирали. Это была очень такая творческая, активная жизнь.
Я помню, пластинки были, вот я не помню название, но там вот камерное было изображение, кажется, органа.
Ну
да,
вот я это оно, имею в виду, да, я это имею в виду. Вот поэтому вот там и рождался Логос как коллектив. Вот. Но на самом деле само название «Логос», оно и было определено уже в недрах вот этой творческой ассоциации «Мир культуры». Поскольку у нас начались возможности выступать, каждый раз писать, что это хор Иоанна Христиана Баптиста везде на концертных залах, как бы не всегда это вот, ну, как бы было удобно, что ли, или не всегда это давало возможность получать все залы. И тогда там на одном из президентских советов, ассоциации, членом которой я являюсь до сих пор, президентского совета ассоциации, вот, значит, там и решили дать нашему хору такое название. Так что вот эти люди, там много других еще было людей, творческие люди, личности, вот они содействовали тому, что мы получили доступ к обществу. Это было изумительное абсолютно время и, я считаю, уникальная возможность.
Сегодня ваш центр известен под лозунгом «Библия, образование, музыка». И я полагаю, что в этих трех словах и содержится лаконичное выражение суммы его деятельности. Чем занимается «Логос» сегодня? Что это такое?
Ну, «Логос», «Логос-центр» — это уже юридически оформленная организация. Она была организована как миссия в 1993 году. Инициатором и учредителем, одним из учредителей был Александр Иванович Ферисюк, тогда исполнительный секретарь Евразиатской Федерации, изначально всегда участвовал, и по сей день Алексей Михайлович Бычков, другие братья. Вот, и вот мы взяли это название, и «Логос» стал коллективным членом этой ассоциации «Мир культура». Это была миссия. Позднее мы перерегистрировались в центр. Ну, Библия, скажу более кратко. Библия – это основа всего нашего служения. У нас долгое время вообще проходили библейские классы по средам в Центральной Церкви, может быть, например, 6 или 7 лет, где собиралась интеллигенция. У нас были художники, были доктора наук. Вот, и мы читали Библию вместе, Евангелие прочитывали, делились своими впечатлениями, в свободной форме общались. Библия, это направление у нас выражено и в наших статьях в журнале «Логос», который был также организован или стал издаваться от лица этого центра. Вот, Библия выражена и в том, что в ряде наших изданий книг, какого плана эти книги. Вот, например, один из проектов – это «Христос для России». Мы издали труды Василия Гуча Павлова, кстати, впервые объединенные в книгу из разных журналов, статьи Фетлера, духовные статьи, проповеди, два тома работ Ивана Степановича Проханова. Вот. Ну, вот в таком плане, значит, Библия.
То есть удивительно, у вас и Библия, и концертная деятельность, и история, и подготовка, то есть образование, и публицистика, журналистика, все вместе.
Ну, вот творческий коллектив такой. Причем это же люди, мы же не работаем, там люди не работающие. Это просто, вот, так сказать, творческие люди, наши христиане. Вот мы совместный такой труд. А образование выражено прежде всего в том, что наш институт духовной музыки. Теперь это уже институт. В свое время это был музыкальный факультет библейского института, но уже больше 10 лет, 12 лет это юридически, так сказать, оформленное учебное заведение.
Я думаю, что об образовании мы еще скажем пару слов, но пришло время нам послушать одно из произведений. Перед тем, как вы, Евгений Семенович, его представите, я напомню нашим радиослушателям, что Центр «Логос», как и любая другая организация, вы можете познакомиться с ними, выйдя на их веб-сайт. У них есть веб-сайт, который находится по адресу logos-center.org.ru. Так? Правильно назвал, да? Поэтому повторю еще раз. Логос, черточка или дефис, center.org.ru. Итак, в центре «Логос» или хор и оркестр «Логос» выпустили уже несколько дисков, около 7, да? Один из них — это недавно выпущенная запись. Что это за диск, Евгений Семенович?
Ну, это диск, я считаю, первый в таком плане. «Антология российской протестантской музыки», первый диск. я молюсь о том, чтобы Господь позволил продолжить подобные записи. Здесь записаны несколько напевов молоканских, причем один напев и второй напев мною записаны из уст одной из старейших солистов, сестры Розы Ивановны Азиковой, которая с 45-го года прошлого столетия пела в хоре в Тбилиси у Аскольда Сергеевича Белоусова. Записаны эти мелодии еще в 90-х годах были на ноты. И я сделал такую аранжировку. И вот песнопение, которое мы сейчас послушаем с вами, называется «Сокрой свое горе». Слова написаны Василием Гурьевичем Павловым. Он любил петь это песнопение. Мелодия сохранена без изменения. И очень древнее песнопение. Вот там молоканские такие мотивы вы услышите. Послушаем.
В сегодняшней беседе в студии «Радио на пути» вы слушаете наш разговор с руководителем хора и оркестра «Логос». Это евангельский центр и образование, и журналистики, и творческой деятельности музыкальной, христианской, который находится в России, в Москве, с Евгением Семеновичем Гончаренко, наш брат во Христе, служитель церкви. Евгений Семенович, вы уже не впервые приезжаете в Соединенные Штаты. Расскажите, пожалуйста, о том, каким образом Центр Логос и Институт Духовной Музыки помогает церквам здесь, вообще в Северной Америке или даже за рубежом, скажем так, также поддерживать должный уровень образования своих музыкальных служителей.
Ну, я, как я уже говорил, в следующем году нам исполняется 35 лет. Я имею в виду учебное заведение. Это большой путь от Орегинской группы при ЗБК к Институту духовной музыки. За это время более 700 человек окончили наше учебное заведение. Практически, наверное, на всех пяти континентах есть наши выпускники. Так распорядилась судьба, так распорядилось божественное провидение, что наши братья теперь живут в разных странах, и со многими из них мы по-прежнему поддерживаем контакты. И вот до Америки мы проводили такие занятия в Германии. Там наши братья-менониты и баптисты, которые учились еще в 80-х годах в Советском Союзе, они там организовали несколько таких, в нескольких местах курсы регенские, приглашали нас. Мы там помогали, проводили занятия с ними. Тоже был филиал, выпуски делали. Но вот где-то 12 лет или 11 лет тому назад нас пригласили здесь, в Америку, наши братья. И в Сакраменто был дан старт такой работы. Вот. И мы стали приезжать и трудиться. Я рад тому, что это служение сегодня востребовано, поскольку время, в которое мы живем, если говорить о богослужебном процессе или о богослужебной практике, оно непростое. Вот. И вот сохранение и продолжение нашей культуры, славянской, иванской культуры в музыке, это вопрос более чем важный, чрезвычайно важный вопрос. Вот, и вот там было у нас 4 выпуска, теперь здесь, вот, в предстоящую субботу будет 4-й выпуск, уже в Сиэтле, в Ванкувере у нас группа, там мы потом будем преподавать. Мы рады этому и видим большую заинтересованность и желание тех, кто учится у нас. Они ждут нас, когда мы приедем снова от сессии к сессии, готовятся. Ну, конечно, жизненные обстоятельства разные бывают у всех, но, тем не менее, вот такое и в этом мы объединяемся в творчестве для Господа. Образование тоже творчество. Это важный аспект.
Что привлекает тех, кто является студентами, приходят и просят оказать им помощь, их, что их привлекает в Институте духовной музыки, и какие предметы преподаются, какова форма обучения у вас?
Ну, первое, о чем я бы хотел сказать, что вообще для образования наиважнейший момент это, или аспект – это высокий уровень преподавания, преподавательского состава. Вот о чем мы заботимся. У нас на самом деле, где-то, если говорить о нашем институте, около 15 преподавателей, в том числе и доцентов, профессоров. Вот, поэтому в этом отношении мы стремимся к тому, чтобы был достойный уровень преподавания. Это первое. Если это слабое преподавание, то интерес падает, и, собственно говоря, и результат слабый. Поэтому я надеюсь, что вот в этом отношении мы, по милости Божьей, отвечаем этим требованиям. Потом программы, они ориентированы на вузовское образование, на высшее образование, но, с другой стороны, они отвечают запросам наших церквей. Ряд предметов разработан в нашем учебном заведении. И мы не только в музыкальном отношении подготавливаем дирижеров, что ли, но мы стремимся к тому, чтобы это были личности и духовные. То есть получили достаточный кругозор в духовном плане и стараемся передавать им опыт нашей практического служения в церкви. Вот, ну, потом у нас есть свои учебники, своя методика разработанная, мы постоянно в отношении работаем. Вот, ну, вот в таком плане, я думаю.
Сегодня в церквах очень много ведется разговоров о музыке, не всегда они приятные, потому что сколько людей, столько и мнений, а некоторые братья и сестры, и служители даже уже перестали задавать эти вопросы и считают за лучшее не затрагивать вопросы о музыке. Как вы думаете, почему это происходит, с чем это связано?
Недавно у нас там в Москве состоялась конференция, к сожалению, я не был. организует один американец из Америки, приезжающий человек, вот, который отстаивает или проталкивает, или пропагандирует как раз вот современную такую форму поклонения музыкального. Ну, в Америке разные церкви есть. Есть церкви, которые исповедуют эту форму служения, а есть церкви, которые совсем другую форму служения. Вот я поделюсь, как-то несколько месяцев назад в один из наших приездов мы узнали о том, что есть церкви такие в Орегоне, в частности, в Портленде. И мы посетили церковь, если я правильно скажу, ударение Apostolic Faith Church.
Ну, апостольские, лютеранские, да. Apostolic Faith, да.
Да, вот, и вы знаете, меня, нас буквально поразило. Вот в Орегоне только 1500 таких церквей оказывается. Тысячная церковь, органное звучание, человек 45 или около 50 оркестр с арфой, со всеми инструментами, настоящий симфонический, ну, не филармонический по звучанию, но близкий к этому. Играет не только молодежь разного возраста, люди. Хоровое служение очень развито. Вместе они, и хоры, и оркестр, и органы чередуются. Вот. И проповеди близкие к нам по духу, вот, не в мантиях выходили, нет, как это у методистов, например, принято в галстуке, братья выходили, пресвитеры. И потом была молитва. Была молитва, но у них оркестр, но они не исполняли просто классическую музыку. Это были гимны, аранжировки гимнов. Классических гимнов, традиционных, но в том числе я услышал одно песнопение современных. Но как оно было исполнено? Пела вся община. Это было совершенно в другой манере. Это не было этой манеры, которая, так сказать, вот копирует рок-группы и так далее, вот звучащую эту музыку, которая как бы стоит вот ниже планки, когда мы говорим о духовности музыки. Вот это было, вот я был поражен тому, что я видел. И потом, по окончании, у них длительная молитва. Вот буквально, там были подростки, были молодежь, были, все были очень одеты, интеллигентно такая вот, и более старшего возраста люди были. И они потом молились, наверное, с полчаса, преклонив колени, вот буквально, под звуки органа. Тихая молитва была. Вот, и, ну вот, пожалуйста, то есть есть такие группы. А вот если говорить о наших, то здесь мы испытываем... Я буду говорить прежде всего о России.
Ну, то есть, простите, я перебью, не обязательно то, что в Америке будет всегда современным и иметь вот этот запашок современного западного.
Нет, ни в коем случае.
На себе.
С моей точки зрения, это на самом деле, вот, ну вот говорят, от культуры меняется культура, и нам надо изменить, так сказать, это вот. Слышал такого, даже одного из пасторов, ну что значит меняется культура? Культура деградирует сегодня, как и нравственность в обществе падает. Что значит меняется культура? Церковь должна держать высокую планку этой культуры. И вот подражать, так сказать, и перенимать то, что сегодня происходит и в мире, когда мир явно идет, так сползает к нравственному растлению и многое другое, о чем мы говорим сегодня, мы не можем себе позволить. А музыка в этой связи, она имеет колоссальное влияние. И она работает, вот эта музыка, в том же направлении. Я хотел бы сказать, что, насколько мне известно, contemporary service, слово contemporary переводится не только как современное, но и как временное. Мне нравится это слово. Временное. Это оно пройдет. И в этом случае я говорю так, что Бетховена никто еще не отменял. Эта музыка была, есть и останется всегда. А вот останемся ли мы такими, вот это вопрос. Музыка может изменить вообще церкви полностью. А для России, если мы говорим о российских церквах, это смерти подобно. Потому что российская культура и музыкальная в том числе, я имею в виду церковная, иванская культура, она выросла из недр вот этого богоискательства, из недр духовности России еще 19 века и раньше. И песнопения не связаны с этим. Они интенционно связаны с русской и украинской народной песенностью. Это целый пласт, ведь целая культура уже, целая плеяда композиторов, которые еще в начале 20 века работали в этом направлении, организованы Прохановым, и не только Прохановым, и сборники. А эта музыка, она срезает под корень все. Там ничего не нужно. Там ничего не нужно. Вот этим ребятам, им ведь не нужны больше эти гимны. Вот сейчас там один тоже заезжий музыкант, который, о котором я уже упомянул, не буду его имя упоминать, он вот прислал прослушать взял, ну, послушать, как вот я мол аранжировал, знаете, известный тропарь, который мы поем: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть», знаете?
Пасхальный,
вот,
да.
Пасхальный, да, который поет весь православный мир, и все славянские, иванские церкви поют. Вот он взял, перевел там в синкопирование, ритмы вдерганные, все, и вот он, значит, он хочет внедрять это в России. Так сказать, вот используя молодежь, эти ансамбли, которые не утверждены в этом. И конец заканчивают мажором. Ну, где это в России, чтобы заканчивалось мажором? Заканчивается минором. Это баховский вариант, такой западный, идет раз, и вдруг последний аккорд мажором. Да, в западный такой вариант. Но в России это не принято.
Не принято.
И вот это очень опасно. Потому что для этих музыкантов, для этой культуры, она не терпит ничего рядом. Она агрессивна по своей сути. Там, где утверждается группа прославления в таком стиле, громком, сильном, ритмическом, с ударниками, там нет места хору, там нет места симфоническому оркестру, там нет места народному оркестру, там нет места сольному пению в том плане, в котором мы сегодня слышим в наших церквах. Эта культура, и они не соприкасаются. Это разные. Где вы видели, чтобы симфоническая музыка, классическая музыка, чтобы там совмещалась с рок-музыкой? Такого не бывает. Это совсем другая культура, чуждая. Она несет другой дух. И там нет интонаций родных для музыкальных, именно мелодических интонаций, которые бы, так сказать, вот говорили бы о том, откуда эта культура, что это славянская культура. Это очень важно. Это очень важно. Потому что гимны наши, они родились в России, в Украине родились. Это вот та культура, это то, что Господь подарил нам. Это огромный наш вклад в мировую иванскую культуру, музыкальную, я имею в виду. И я проанализировал недавно, вот буквально в марте нас пригласили, мы, три преподавателя из нашего института, мы провели такой семинар для московских церквей. Вы можете послушать, по-моему, даже видео на сайте семинарии московской, и «Слово для тебя», «Word for you», там тоже есть в звуковом. Мы говорили об этом. И это на самом деле очень серьезный вопрос. Вот, поэтому, если мы хотим остаться конфессией, то мы должны сохранить ту культуру, в которой мы есть.
Иначе мы рискуем потерять нашу идентичность.
Абсолютно.
И уж тогда вот те все обвинения, которые были раньше, особенно касающиеся исторических моментов, когда баптисты подвергались гонениям, а такие времена тоже могут быть вновь не за горами,
да,
когда говорили: а вы знаете, вы не русская вера, вы где-то вот что-то привнесенное, что-то чужеродное тело. И такие основания вполне могут теперь проявиться, иметь место, да?
Абсолютно. Я хочу привести два примера. Один известный композитор, с которым мы очень дружим, уже больше четверти века он сотрудничает, мы секретарь Союза композиторов России, очень известный, который музыку изучает сейчас в консерваториях. Вот. Но он на одном из наших мастер-классов, который мы пригласили, ему задали вопрос, он сказал так, что, ну, понимаете, вот сейчас мы наблюдаем, что происходит у вас, получается, что баптисты всеядны, едят все, если говорим о музыке, все, что можно. Вот, то есть, где же ваше лицо, где же ваше лицо? А если говорить об идентичности, то, когда мы говорим о богослужебности и разговор об идентичности вне культурного аспекта, это демагогия. Это пустые слова, с моей точки зрения. Нельзя не учитывать культурный контекст в этом отношении. И еще один. В одном большом городе в России, скажу, в Воронеже, там церкви наши, одна центральная церковь, она имеет такие связи с лютеранской церковью и с православной. Там местный архиепископ, он очень просвещенный человек, он встречается с нашими братьями, приглашает их в семинарию, там они у них молятся, в православной семинарии, он бывает в церкви. И мне пастор рассказывал, мы общались с ним, он говорит: ну, вы знаете, кто вы, мы знаем, вы наши русские баптисты. А вот кто они, там новая церковь, которая организовалась недавно, с шумной музыкой, а кто они? Говорит, мы их не знаем, говорит, кто они. Вот реакция общества в России. Ну, не общество, простите, но это очень такое мнение. Ну,
окружающих, по крайней мере, людей,
да.
Я думаю, то же самое можно сказать, и тем более можно сказать о славянских церквах за рубежом. Ведь здесь тем более легче утратить свою идентичность И если мы это утратим, то у нас, наверное, не будет причин больше оставаться тем, кем мы есть. И это повлияет и на вероубеждение, и на внутренние ощущения, на мироощущения наши, не так ли?
Безусловно. Это вопрос более чем серьезный. К сожалению, далеко не все наши пастыри, даже руководство, я имею в виду Российского Союза, понимают это.
Вы сказали о том, что у нас есть своя самобытная музыкальная культура, протестантская музыкальная культура, и вы занимаетесь тем, чтобы просветить людей относительно ее. Там есть настоящие жемчужины, вот те, которые вы пытаетесь вывести на свет с помощью и тех дисков, которые выпускаются. Если можно, несколько слов об этом. Какие в ней основные особенности, яркие имена?
Ну, возвратимся опять к Ивану Степановичу Прохану, хотя и не о нем нужно говорить только, но поскольку он как бы аккумулировал вот то развитие иванского движения в России уже в первой четверти XX века, которое, собственно говоря, началось развиваться еще в середине XIX века. Но вот он издал эти сборники, где собрал уже все то, что было накоплено, собственно, самим написаны тексты и переводы, и целые пляды композиторов, с ним работавших, это 28-й год, я имею в виду, вот 10 сборник, там 1300 или 1400 песнопений в нотном варианте изданы. На что же ориентировались эти наши братья? Там целая плеяда талантливых композиторов, чрезвычайно образованных. Николай Александрович Казаков, Альберт Иванович Кеши, Горин, Дроненко. Это люди с высшим музыкальным образованием, очень такие известные, и другие. Но Проханов ориентировал их на русские народные интонации, на то, что близко, так сказать, вот народу, то, что понятно. В отличие, скажем, от православной, ортодоксальной литургической музыки. Вот, хотя это великая музыка, и там есть чему учиться, и вообще нужно чаще смотреть и там что-то брать для того, чтобы оставаться самими собой. Не с тем, чтобы копировать, но есть многие моменты, на которые мы как бы вот сказали, что это все плохо, но это не так, с моей точки зрения. Я имею в виду, прежде всего, музыку, пение. Вот. Так вот, он ориентировал здесь. Собственно, он шел по следам Лютера. Лютер это же делал. Он отказался от григорианики сложной, непонятной латыни, а возвратились к народным немецким истокам песенным. И они вот на этом стали создавать хоралы, которые, собственно, перевернули вообще музыкальный язык. Появился новый стиль, граммофонно-гармонический. На этом, так сказать, выросло вообще новое следующее развитие музыки. Это все очень интересно. Поэтому вот они были ориентированы на это. Если мы вспомним Инкиса, Каролис Инкиста, первый профессиональный баптистский композитор Латвии и России. Потому что он там учился в Петербургской консерватории. Первый соратник был Проханова в этом деле еще начало, 1906 год и дальше. Вот, то мы можем услышать, там вот были заложены эти основы, и ладово-интонационные, и вероучительность песнопений, кстати, они вероучительны, не просто песни какие-то о чем-то, нет, разнообразие тематики, отражающие вероучение иванского христианства.
Библейский смысл в каждой строке.
Безусловно. Вот. И в этой же дороге уже в послевоенный период пошли наши братья, и тот же Бацук, брат Бацук, и Дмитрий Игнатьевич Воевода, и Иван Михайлович Скирда, и Крейман потом. Это вот все следующее развитие. Там уже новые интонации есть в музыке, новые какие-то темы появляются, расширения. И там целые 60-е годы, 70-е годы, очень много в этом отношении развития. Вплоть до начала 90-х годов. Это целая культура, это целая эпоха, это целый пласт такой музыки. Пусть он не достиг уровня такого высокого классического, скажем, искусства, но он не мог достичь за столь короткий период. Но это та основа, на которой могут появиться новые композиторы, которые поднимут выше планку. До уровня Римского-Корсакова, до уровня Рахманинова и так далее. База есть, поскольку я занимаюсь также вот научной работой постоянно. Я периодически отчитываюсь на ученых советах в консерватории, и у меня есть публикации в светских научных сборниках. Там большой интерес. Большой. Мне задают вопросы. Вот как, что, почему. Но когда сегодня у нас происходит такой слом, и мы начинаем скатываться в какую-то попсу такую непонятную, то у людей возникает вопрос, а что это, а куда мы начинаем сворачивать? Почему вдруг такая серьезная конфессия, ведь евангельские баптисты — это сложившаяся традиционная конфессия протестантская, она единственная такая. Уже поздние движения евангельско-христиан или христиан веры евангельской, они уже отсюда брали как бы вот пение и все такое. Это нечто уже иное. Дальше. А вот, которое корнями связано с русской культурой, с русской народно-песенной, так сказать, культурой и литературой, вот здесь. И потерять это. А вот эта музыка, она может подрезать все. Вот то, что сейчас идет. И на этом мы можем закончиться и превратиться в какие-то клубные образования дальше.
Что ж, очень важно прилагать усилия, чтобы это не потерять.
Ни в коем случае. Но я рад тому, что есть продолжатели у нас. Дай Бог, чтобы им дали возможность развиваться в рамках церкви.
Вот это предвосхищает мой следующий вопрос. Традиция хорошо, мы знаем о прошлых композиторах, но есть ли те, которые в лоне этой традиции развиваются и, возможно, что-то новое привносят, но, тем не менее, не отходят от рамок ее?
Ну, во-первых, я бы упомянул, снова назвал Тамару Георгиевну Лозовую, которая здесь действующий регент и действующий композитор. Я наблюдаю, причастно, я вижу, как она творчески работает. Постоянно новые аранжировки, новые гимны, и хор постоянно обновляется. Это замечательно. Если говорить о России, ну, я бы назвал Денис Пацюк, Белоруссия. Очень известный теперь уже, он еще молод, хотя уже имеет опыт и консерваторское образование, он преподает там в музыкальном факультете, автор многих песнопений, хоровых и не только. Вот эта работа в русле этой традиции продолжается. Ну, если взять наших братьев с этой церкви, это Иосиф Никита или Никита, я не знаю, как правильное ударение в Молдавии. Это замечательный автор. Вот его принимаются произведения, поют хоры. Коля или Николай Крынец из Бреста, тоже с церквей. Вот. И там и другие из братьев работающие. Ну, наши, вот буквально последний журнал «Логос», который я вам тоже подарил, там 4 имени у нас есть. Это Евгений Жилинский, это питерский наш брат, музыкант с высшим образованием, с консерваторским. Он много делает аранжировок для оркестров, инструментов, но там он пишет тоже вот и вокальную, хоровую музыку. Это и Тимофей Гончаренко, песни которого входят сейчас, очень интересные. Это Данила Серганин, наш выпускник, сейчас студент Нижегородской консерватории, руководитель молодежного хора в Нижнем Новгороде. И другие братья, то есть есть. Но опасность, повторяю, в том отношении, что там, где церкви начинают или думают, что это можно совместить и то, вот там этим братьям места уже не будет. А вот приходят туда люди, которые научились брать 3 аккорда, играть громко на барабанах, на гитаре и, так сказать, пользуются синтезатором. Все. Вот они часто вытесняют тот интеллектуальный потенциал музыкальный, который у нас есть. В этом еще время можно отстаивать это, но это серьезный вопрос, я адресую братьям-руководителям всех союзов.
Это, к сожалению, часто бывает в церкви, вместо того, чтобы мы подымали наших верующих слушателей на, да и тех посетителей, кто бывает у нас, на более высокий уровень музыкальной культуры, мы, напротив, идем на поводу у неких популярных тенденций, да и то зачастую мнимых, просто-напросто у плотских людей, которые считают, что так правильно по своим собственным причинам. Наше время неумолимо движется к концу нашей сегодняшней встречи, передачи. Надеюсь, она не последняя. Но вот в эти несколько минут, может быть, у вас, Евгений Семенович, будут пожелания нашим друзьям-радиослушателям.
Ну, прежде всего, я хотел бы адресовать свои пожелания церковным музыкантам, певцам, те, кто несут служение. Будьте бдительны, держите высокую планку. Церковная музыка – это высокий стиль, это высокое искусство. Даже в простых гимнах нужно отстаивать это, нужно бороться за это. И общее пение должно тоже поднимать дух, но не плоть. Вот я желаю вам благословенного служения, а всем остальным остаться с Господом в радости и в служении Ему.
Наше время подходит к концу. Я думаю, что у нас есть возможность послушать еще одно произведение из этого диска. Что вы предложите, Евгений Семенович?
Ну, давайте послушаем «О, нет никто во всей Вселенной», номер 6. Опубликован в одном из прохановских сборников, но слова Проханова, музыка Эмилия Цумстек, это не русский композитор, сестра, но он стал, как бы вошел в российскую гимна, в историю российской музыки. Очень редко поется или пелся мало, но меня вдохновляет текст и сама музыка. Послушаем это песнопение.
Ну что ж, и под его звуки мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего доброго, благослови вас Господь. Сегодня в гостях радиопередачи «Беседа в студии Радио на пути» был Евгений Семенович Гончаренко, наш брат в Господе, руководитель Института духовной музыки и Центра «Логос». До свидания.
До свидания, спасибо.